Продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, в прошлый раз мы говорили о том, как должно осуществляться служение ближнему. Можно сказать коротко или, может, более простыми, не столь высокими, а может и жесткими словами, что мы заботимся о больной бабушке не потому, что думаем, что она станет христианкой, а мы заботимся о больной бабушке потому, что она человек, и я не могу о ней не заботиться, потому что такова воля Божья, и такова теперь моя природа, поскольку я орудие в руках Божьих, я член Его тела, я член Его церкви, и я не могу теперь быть иначе, как только заботиться о людях, о человеке, которому посылает меня Бог, чтобы я заботился. То есть получается как бы, что каждый человек в церкви, он предназначается к тому, чтобы согревать другого человека своими теплыми руками, согретыми любовью Божью, согревать человека своим сердцем, согретым любовью Божьей, чтобы светить человеку своим словом или жизнью, или молитвой, просвещенной светом Божьим. Вот это вроде бы не хитрое дополнение, но оно очень часто играет очень важную роль. И в первую очередь, вот в каких ситуациях. Большинство христиан, они именно такие. Они на самом деле лучше, чем то, что они говорят, и то, что они сами о себе думают. И любят, и служат они, особенно когда об этом не думают, они служат искренне и глубоко, и совершенно забывая о себе. Но когда их спрашивают, совопросники века сего, пытаясь понять, а вот зачем ты это делаешь, вот зачем ты пошел в медсестры, а вот зачем ты пошел в монастырь, а зачем ты, например, проповедуешь детишечкам Евангелия, почему ты пошел исполнять тюремное служение или, скажем, в сиротский приют, христианин часто теряется, не может ничего ответить, он не знает права, не думает, зачем. Он просто, это же потребность сердца, согреть, поделиться тем, что есть у меня хорошего, поделиться этим с другим. И пытаясь осмыслить, пытаясь ответить на вопрос, чаще всего христианин говорит неправильные слова. Не потому, что он, вот, скажем, такой необразованный, а просто потому, что вопрос сознательно поставлен неправильно. И теряясь вот от этого совопросника, от совопросничества, человек отвечает порой неправильно. Он говорит, ну как? Потому что я хочу спасти этого человека. Это неправильный ответ. Или «я хочу спасти свою душу». Это еще более неправильный ответ. В смысле, и оба этих ответа правильны, по существу своему правильны. Но когда мы их произносим, и когда об этом слышит спрашивающий нас человек, он делает совершенно неправильные выводы. Он говорит, ну вот, да, у вас есть определенная корысть. Вы идете служить для того, чтобы всех людей сделать христианами. Заманить их таким образом в вашу церковь и всех их сделать, вот как активисты-комсомольцы прошлой эпохи, вот как можно больше заманить свою организацию людей любыми доступными способами. Ну или сектанты порой так же делают. Или, например, сказать, ну вот, ваша корысть налицо, потому что на самом деле человек вам дела нет до человека, вы только, видите ли, себя спасаете, служа ему, а сам-то человек вам не интересен, вы просто награду небесную зарабатываете. И хотя ответы по существу правильны, но будучи ответом на лукавый вопрос, на лицемерный вопрос, и сделанный вот так вот походи, они создают иллюзию у неверующего мира, что все христиане только тем и занимаются, что либо вербуют людей в свою организацию, заманивая их то каким-нибудь пряником, то пугая их каким-нибудь кнутом, или просто отрабатывают свой хлеб, зарабатывая себе небесные награды на горе и несчастье окружающих людей. На самом деле вот такие, скажем, пароксизмы бывают в нашем мире очень часто. И поэтому важно очень уметь вопрошающему нас человеку объяснить, что мы делаем это служение, потому что иначе поступить не можем, потому что такова природа христианина, как это у Маяковского: светить всегда, светить везде, светить всем, потому что такова природа теперь христианина. Я в церкви, я соединился со Христом, и жить, отдавая хоть что-то другому, становится естественной потребностью. Не потому, что я этим зарабатываю награду, не потому, что этим хочу пленить сердце человека, а потому, что по-другому я теперь себя вести не могу. Уверует этот человек, не уверует этот человек, я не знаю. Бог хозяин его сердца, но не служить этому человеку я не могу, потому что я христианин. Я не знаю, спасет меня это, не спасет меня это. Может, я ошибаюсь и делаю не то служение, которое надо, но я не могу поступать иначе, потому что так заповедал Христос. Эти слова звучат, ну, вообще более пафосно, более возвышенно, и люди стесняются их говорить. И говорят другие слова, из-за этого создается неправильное мнение у неверующих людей, которые и ищут только бы того, как бы уловить христиан в слове, поймать их на слове и выставить их на посмешище, сказать, вот какие они корыстные люди, они ничем от всех прочих корыстных людей не отличаются. Конечно, несомненно, наверное, есть и такие люди, которые воспринимают свое служение как работу по заманиванию людей в церкви. Церковь. Есть люди, наверное, которые воспринимают свое служение, свое послушание именно как вот прямое, как зарабатывание звездочек или петличек в китель для того, чтобы получить небесные награды. Но таких людей на самом деле немного. Просто и все служат-то потому, что им жалко людей, потому что они хотят заботиться, и потому что их душа действительно ищет служение любви. Важно только при этом понимать, что служа другим людям, каким бы там ни было дарованием, мы при этом всем еще и призваны созидать самих себя в любви, о чем уже и было сказано. И, конечно, вот между, тем не менее, между, хотя порой встречается такая вот как бы непонимание общества в отношении христианского служения, то есть общество делает вид, что оно не понимает, почему происходит эта забота церкви об обществе. Хотя в обществе есть люди, которые активно не принимают никакой церковной позиции. Все же у церкви с обществом есть, кроме различия и непонимания, кроме онтологического несоответствия, о котором мы тоже уже очень много говорили, есть и нечто общее. то, что их может объединить, то, что их может, сделать сотрудниками, то, что может их поставить в состояние диалога, соработничества, сотрудничества, взаимовлияния, порой даже, может, еще и более глубокие отношения. И вот об этом мы сегодня тоже поговорим. Мне бы только хотелось заранее оговориться, что о том, как общество не похоже на церковь, или точнее, как церковь не похожа на общество, о том, что нас разделяет, о том непроходимом барьере, который стоит между церковью и обществом, мы говорили в предыдущие беседы и говорили очень много. Именно потому, что в последнее время христиане не чувствуют того, что церковь и общество – это не близнецы, братья. Очень многие христиане забыли, не ощущают и не чувствуют, что церковь – нечто совсем иное, чем общество. А вот как раз то, что церковь и общество что-то объединяет, об этом говорится очень много, и поэтому мы об этом много говорить не будем, поскольку это и так общеизвестная тема, но и не сказать об этом мы тоже не можем, раз уж мы рисуем некую полноту картины взаимоотношения церкви и общества. И вот в первую очередь то, что объединяет церковь и общество, это нравственные ценности. Мы, христиане, и вообще все люди, которых можно объединить названием «мы», большинство людей на этой планете замечают и отмечают людей добрых, честных, мужественных, волевых, умных, верных, благородных, великодушных. Они интересны нам. Они интересны нам прежде всего именно потому, что они такие. Нам не очень важно, кто они по вере. Это вторично. Да, конечно, мы как христиане интересуемся, скажем, какая у вас вера. Но сердце наше пленяется нравственным обликом человека раньше, чем мы спросим о его вере. Мы и в церкви-то ищем подобных людей. И когда найдем людей хоть сколько-нибудь соответствующих вот этому портрету, абрису набросанному из качеств человеческих, сколько-нибудь великодушному, благородному, смелому, честному, умному, верному, мы сразу пленяемся и готовы следовать за этим человеком, и вверяем себя этому человеку. И нам хочется быть рядом с этим человеком, общаться с ним, слышать его и исполнять его волю, исполнять его советы. Так обаятельно, так привлекательна фигура нравственного человека. И, конечно, когда мы встречаем это, скажем, вне христианской традиции, вне церкви, мы все равно пленяемся обликом этого человека. Мы можем встретить таких среди католиков, среди мусульман, среди атеистов, может быть, среди буддистов. Можем встретить таких людей, и сердце наше воспламеняется доверием, симпатией к этому человеку, но потом спрашивает, вы другой традиции, мы можем не продолжить общение с этим человеком, можем и продолжить, но важен вот этот момент, как сердце человеческое, оно пленяется именно светлостью, светлым, нравственным, чистым обликом человека, независимо от его религиозной принадлежности. То есть получается, что честность и доброта, мужество и мудрость, кротость и смирение нам гораздо важнее, чем, скажем, какие-то признаки религиозности у человека. Мы ищем именно нравственного совершенства. Подспудно все ищут нравственного совершенства. Это очень трогательно наблюдать в людях, когда, особенно людях, ну скажем, не церковных, не как-то не нашедших себя еще ни в одной религиозной традиции и вообще не задумавшиеся о какой-то религиозности, но вот их религиозный интерес очень часто вспыхивает только потому, что они встретили где-то необычно нравственного человека. Это может быть в церкви, и тогда люди, ну вот их переход к церковной практике становится очень быстрым, облегчается. Это может быть исламская традиция. Мне приходилось два раза слышать людей, которые ушли в ислам только потому, пришли, точнее, в ислам только потому, что они увидели там вот эти удивительные образы честных, порядочных, очень мужественных людей. Понятно, что если кто-то встретит такого человека атеистической направленности, он сразу становится атеистом и часто в диспутах говорит: ну вот смотрите, сколько честных атеистов, а много ли честных верующих людей? Вот смотрите, какие мужественные люди, а много ли мужественных среди вас и так далее. То есть это, конечно, не аргументация. И так вести разговоры нельзя, и думать так нельзя, и это и нелогично, и неправильно во всех отношениях. Но я лишний раз убеждаюсь, как важно для человеческого сердца встретить хоть сколько-нибудь человека, осуществляющего в жизни нравственный идеал. И когда мы встречаем такого человека, даже вот уже возвращаясь сугубо к православной среде, когда мы встречаем такого человека, не ходящего с нами, не церковного, не христианина, мы даже боимся спрашивать самих себя, уж не говоря о священниках, боимся спрашивать, а спасется ли этот человек. А если и спрашиваем, то шепотом, потому что сердце наше говорит с надеждой: да, конечно же, спасется. Да не может такой хороший человек погибнуть, ведь он хороший человек. И тем не менее, вот так происходит такие вещи происходят с нашим сердцем. Однако все это говорит не о том, кто спасется, а кто не спасется. И дело не об этом. Все это говорит о том, что есть общие нравственные ценности, нравственные установки, объединяющие всех, как это принято говорить на Западе, всех людей доброй воли. То есть есть некий общий нравственный принцип, нравственные установки, которые объединяют подобных людей. Разговор о хорошем человеке – это не религиозный разговор, это разговор человеческий, это разговор о человеке, о том, что на самом-то деле у нас мы все люди, и нас всех тянет к людям, в которых человечность, она максимально себя проявила. Ведь мы когда-то говорили, и об этом никогда не надо забывать, в самом начале наших уроков по нравственному богословию мы говорили, что нравственное – это просто человечное. Что быть нравственным – это быть человеком. То есть все нравственные качества – это степень человечности человека. Вопрос не в том, хороший этот человек или плохой человек. Нравственность – это показатель его полноценности, его человечности. И в силу того, что это именно общечеловеческое свойство, и правильное общечеловеческое свойство – это, собственно, достаточность человечного в человеке, то понятно, что вот, разговор о религиозном, разговор о спасении – это нечто совсем другое. Не надо этого просто путать, и не надо сразу разговор о хорошем переводить в плоскость спасительную. Не надо разговор о том, что качества бывают замечательные, переводить разговор о том, а если у человека есть такое качество, спасется он или нет. Это просто разные измерения бытия человеческого существа. Есть просто человеческое, в совершенных или несовершенных измерениях, а есть то, что Бог делает с человеком, то, что сверх, если так можно выразиться, хотя можно при этом и неправильно чего-нибудь понять, область сверхчеловеческого, или правильнее сказать языком отцов, сверхъестественные. Нравственность – это пределы человеческого естества. Но есть понятие о сверхъестественном, о том, что касается взаимоотношений Бога и человека. И вот, когда мы говорим об именно нравственной составляющей, мы в первую очередь говорим о том, что является общее для всех людей. Конечно, вот нам вот само выражение «всех людей доброй воли», конечно, так и хочется подумать, что главная задача религии в том, чтобы все люди были хорошие. И неважно, какая религия, главное, чтобы она сделала людей хорошими, чтобы она привела к их нравственному росту. Конечно, это очень замечательная мысль, очень приятно было бы так думать, но, увы, это не так. Очень бы хотелось, чтобы на самом деле вот так было, но религия и христианство вообще, оно не, скажем, у них задачи с, вот, больше, чем нравственные. То есть религия решает не только нравственные задачи, ее задачи больше, они не совпадают. Ну и кроме того, известно, что есть такие нравственные принципы христиан, которые вызовут большое недоумение или даже неприятие у вполне себе нормальных во всем другом отношении нравственно безупречных людей. Поэтому мы это оставим в сторону, об этом сейчас говорить не будем, но вот чтобы просто как ремарочку сделаем, чтобы кто-нибудь не подумал и не исказил слов, будто бы речь идет о том, что суть христианства только во нравственном совершенстве. Вовсе нет. Но идея нравственного развития человека, вопрос о том, чтобы приобщить человека к нравственным ценностям, это вопрос действительно общий и для общества, и для церкви. Другое дело, что, да и в обществом, наверное, он не исчерпывается, но вопрос о нравственном возрастании человека, он не является единственным и даже, может быть, не является самым важным для церкви. Но он является. В церкви такая задача есть. И об этом достаточно много написано, особенно в апостольских посланиях, так скажем, просто о том, чтобы быть добрым или просто хорошим человеком, о неких нравственных принципах, которые христианин не должен нарушать. То есть есть такая задача, и вот эта задача, то есть объединяющая роль нравственных ценностей, она вот очевидна и для общества, и для церкви. То есть это некий предмет, некая точка соприкосновения, которая, ну вот, создает сферу, создает нишу общения между обществом и церковью, потому что и у церкви, и у общества есть такая задача. Но вот в этом вопросе об объединяющей роли нравственных ценностей важно видеть три положительных момента. Три. Об одном из них мы скажем. Общество и у церкви есть общая цель и задача – воспитание нравственного человека. Ну, скажем, вот послание апостола Павла к Коринфянам. «Мы стараемся о добром не только перед Господом, но и перед людьми». Или, скажем, первое послание апостола Петра. «Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». То есть всякое, то есть у церкви есть такая задача воспитания нравственного человека. Пусть это не единственная задача, но она есть. Конечно, общество в разные исторические эпохи легко может изменить нравственные ориентиры, легко может под видом добра воспитывать безнравственность, как это было, скажем, в 30-е годы, когда поощрялось и конфликты с родителями, и поощрялись и система наушничества, доносов, и это считалось правильным. Или, например, как сейчас поощряется, скажем, тоже неприязненное отношение к родителям под видом вот, ювенальных разных технологий, или, скажем, поощряется воспитание разных гомосексуальных тенденций и так далее. То есть это действительно легко может произойти, но, тем не менее, всегда есть общие нравственные ценности, в усвоении которых и общество, и церковь могут трудиться вместе.